Культбригада. Слово, смысл, литература.
Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня с вами Вячеслав Коновалов и программа «Культбригада», автором и ведущим которой я являюсь. И говорить мы сегодня будем... Я пока еще не говорю, кто у нас гость. Это будет небольшая такая тайна. Но, тем не менее, говорить мы сегодня будем о Есенине. И, как вы понимаете, Есенин для нас — это не просто поэт, это не просто человек, это что-то большее. Браться за такую работу, чтобы писать о Есенине, мне кажется, требуется определенная смелость. И передо мной сидит человек, который обладает в полной мере этой смелостью. Сегодня у нас в гостях, у культбригады, писатель Захар Прилепин. Добрый вечер, Захар.
Здравствуй, дорогой.
Очень рад тебя видеть, очень рад. И мы сразу начнем, наверное, не будем откладывать долгий ящик, с детства Есенина. Ведь это одна из тем, ну, ты сам знаешь, у нас всегда об этом говорится, что мы все родом из детства и так далее, и так далее. Как-то вот мало все вот, когда мы говорим о Есенине, мы мало очень говорим о его детстве. Ну, как бы подчеркивается, что у него там в деревне Константиново, красивые виды, он там бегал мальчиком, все это зашибись и здорово. А в твоей книге там все не так уж здорово. Он рос практически-то, все детство прошло без отца. Мать уходила с Сергеем к своим родителям постоянно то туда, то сюда.
Откуда ты знаешь?
Секрет фирмы «Одуванчик».
А, ты с «Молодой гвардией» дружишь.
Да.
Жулики.
И вот это вот своеобразное такое видение его детства, которое у меня сложилось, оно в некотором смысле, ну, не то чтобы напугало, но как-то вот насторожило, потому что, как я уже сказал, вот эта фраза, то, что мы все родом из детства и прочее, и прочее, получается, что у него-то детство-то такое было ого-го.
Детство у Сергея Александровича Есенина действительно было сложное, и все эти его картины пасторальные, особенно в ранних стихах крестьянских, они ни в коей мере не отражают те сложные, порой трагические процессы, которые в нем происходили. И вот одна из вещей, которая мне в связи с этим пришла на ум, у нас Есенин воспринимается так за панибрата. Вот Сережка,
вот
наш родной, вот наш замечательный, вот как бы Серега, ну как бы как за столом просто сидел с нами. А Сергей Александрович Есенин, я об этом пишу, это человек очень продуманной дистанции. И на самом деле в огромное пространство своей биографии он никого не посвящал, в том числе и своих читателей. И поэтому, вроде бы и зная Есенина, о нем написано, на самом деле ты сказал, там, что нужна некоторая смелость или смелость для того, чтобы браться за Есенина. И за Есенина кто только не брался. О нем написаны десятки, если не сотни книг. И я думаю, что если 80% из них не было бы написано, мироздание бы это не повредило. Вот. Но люди как-то вот с необычайным доверием относились ко всему тому, что он сам о себе говорил. Вот он говорит, допустим, что он... у меня отец крестьянин, но я крестьянский сын. И все. Ну вот, отец крестьянин, крестьянский сын. На самом деле, Сергей Александрович Есенин, он, ну, практически не занимался крестьянским трудом, мягко говоря. Они не держали хозяйство, не занимались хозяйством. Я не пытаюсь тут, ну, как-то обрушить мифы о Есенине, но это просто правда. Но это просто правда, объективный факт. Не занимался отец, у него был московским лавочником, мать у него жила сложной, мучительной и некрестьянской жизнью, и деды его тоже, ну, дед, который титовка, которого он застал и у которого он воспитывался, они тоже не занимались крестьянским трудом и не держали крестьянское подворье, ну, в таком широком смысле. Поэтому особенно-то он и не хапанул крестьянство жизни. Он вырос в деревне, он это наблюдал, он это видел, но он не является вот в этом смысле, в том смысле, как мы себе представляем, человеком, который смог бы тянуть крестьянский двор со всеми вот этими заботами. А про отца и про мать там отдельная, конечно, история, конечно же. Ну, то есть, если слушатель наш не знает, у Есенина был сводный брат, от которого мать пережила от другого мужчины, и это была трагедия его жизни, и мать уходила из семьи, пока она была беременная, и отец-то был в Москве, а Сергей Есенин и мать жили у матери его отца. Вот. И мать уходила из семьи, отца не было. Сергей Есенин по году один жил у дедушки с бабушкой. Конечно, это ощущение сиротства в нем уже с детства было уже...
Ну, смотри, вот об этом, обо всем он практически никогда не упоминал. Он не упоминал то, что они жили впроголодь периодически. То есть буквально в смысле слова.
Нет, вот этого впроголодь все-таки нет, ты преувеличиваешь. Нет, там деды более-менее были, дед был более-менее обеспеченный, не голодали. Нет, вот этого, чего не было, того не было.
Но мать, дед отправлял в Рязань, в Москву, на заработки.
Да,
и было. Присылать 3 рубля... Ее обязывал.
Так было принято. Ну, то есть, ну, по нашим меркам, может быть, если с сегодняшним человеком сравнивать, то, конечно же, жили, ну, тяжеловато. Но в целом сверстники Есенина вспоминают, что, допустим, когда, ну, там, ходили там что-нибудь исполнять, какой-нибудь труд, нанимали их там за 5 копеек, Есенин тоже с ними шел, считали, что он, ну, как сегодня бы сказали, мажор, что у Есенина и так все в порядке, и он идет просто за компанию с другими ребятами, потому что отец, еще раз говорю, был приказчиком в московской лавке, он денежки присылал. Семья не голодала никогда. Семья Есениных не голодала. Но у него было другое, у него было ощущение, что он без матери, без отца растет.
Ну, тут детство счастливым, конечно, не назовешь. Но смотри, вот возвращаясь к крестьянству, как ты сказал, он, тем не менее, создал себе миф такого крестьянского сына и всегда, особенно на старте своей карьеры поэтической, всегда подчеркивал, что он крестьянский поэт. Уж не говорим про то, как он был одет, вот эти всякие косоворотки, картузы, там, вплоть уже, он уже и с Смирнговым уже дружил, и все...
Нет, уже переоделся.
Периодически одевался.
Переоделся, нет. С Смирнговым уже этого карнавала не было.
Вот это вот крестьянство, зачем он это в себе, как ты думаешь,
там
культивировал так долго?
Немножко другая история. Все-таки Есенин сначала из Константинова уехал в Москву и работать стал в лавке у отца. Но при этом у него было ощущение, что он поэт, настоящий поэт, хотя еще хороших стихов к тому времени он не писал. И вот он немножко покрутился в Москве, отец его одел в нормальную городскую одежду. Есенин уже обжился как городской мальчишка, и он прекрасно умел уже выглядеть горожанином. Оттуда он поехал в 15-м году в город Петербург. Вот, и Петроград. И пошел там к Блоку, познакомился с поэтом Городецким, познакомился чуть позже с Клюевым, уже начал писать прекрасные стихи, и они, глядя на него, решили: так, Серега, надо, чтобы ты как-то выглядел. Сначала одели его во фрак, а он, ну, невысокого роста, золотые кудри, одели во фрак, он как чертик в этом фраке, они говорят: не годится. Сняли фрак, так, что ж тебе? И решили вот его переодеть в крестьянскую одежду. Одели и ахнули, ну, красавчик, ну, лель просто, повесили ему гребешок, там, этот, гармошечку, там, еще что-то, ну, все, разукрасили. Вилы только с граблями не дали в руки. И все, вышел на сцену, и все ахнули. Но это надо понимать, на самом деле, что Есенин...
То есть это был маркетинговый ход, как сейчас сказали бы.
Но, конечно, это ему не приносило удовольствия. То есть поначалу там, конечно же, вот эта публика вся, эстетствующая в лорнетах там... Но ты знаешь, вот представь, чтобы было понятно, ничего с тех пор не изменилось. Вот московская арт-среда, вот все эти наши юноши, вот эти разнообразные, манерные...
Жоржики и Юрики.
Жоржики и Юрики современные. И тут является там из Красноярска деревне поэт. И вот, и он является вот в таком вот каком-то вот, ну, виде, в Красноярском там, да. Я охотник, я там то, я сё, я вот, вот. И еще как-то и одет при этом. И они, ой, какой, как интересный, какой мальчишка. И там было то же самое. И он вот это немножко придурял, пел им матерные частушки, как-то кривлялся, а сам внутри, ну, ненавидел их с какого-то момента, потому что я ради вас должен играть этот маскарад. На самом деле, я стихи пишу не хуже, а лучше вас, и вообще я всех вас уделаю. Вот дайте мне срок, и я все это себя поснимаю и устрою вам всем. И ну, так, собственно, это и произошло.
Ну вот, собственно говоря, как раз я кусочки буду периодически вычитывать, которые мне упали сверху, так сказать. То, что, скажем, Пушкин, Лермонтов и Александр Блок получили, вглядываясь в лица и вслушиваясь в голоса простых русских людей, Есенину досталось просто так. У него опыта было предостаточно. Не нарочитого, исследовательского, по пути из Петербурга в Москву, а обыденного. Именно в силу этого у Есенина была фора, которой надо было суметь воспользоваться. Что он и сделал? Умело, органично и его словечко «ухвать с ухватистой дерзостью». Вот скажи мне, пожалуйста, вот эта вот естественность, ненадуманность в его русском языке, вот ты как-то вот, когда о нем вот пишешь, о начале его, ты его как-то противопоставляешь вот этим дворянским поэтам, в том числе и того времени, кстати. У тебя прекрасное перечисление, там получается чуть-чуть ли не 90% всех... поэтов того времени, они были...
99% были дворянами.
Были дворянами.
И воспитаны были либо из купеческих семей и имели высшее образование университетское. Да. Дело в том, что нет, я ничего не противопоставляю, просто по факту было так. Мы просто вот сегодня, находясь в некотором недоумении из-за колоссального количества картин, вот эта кинокартина России, которую мы потеряли, об этом прекрасном вот, ну, в золотом веке просто России, мы не понимаем... разницу между деревней и городом. Ну, то есть в XIX веке из крестьян никто не пришел в литературу. Есть Кольцов, но он из купеческой семьи, он не крестьянин. То есть огромная масса населения, 85% населения были крестьянами. Они не приходили в литературу. Они что, были бездарны? У них не было возможности той самой вертикальной мобильности, как это сегодня называется. Они не появлялись в ней. К моменту появления Есенина у него было там два старших сверстника, Николай Клюев и Александр Ширяевец, и там плюс-минус еще несколько ровесников. Они еле-еле начали вползать в литературу впервые за всю историю существования России, за 300 лет существования светской литературы, авторской литературы. Появились вот эти пять горстка крестьян. Пять крестьян, которые говорят, мы тоже, вот мы явились из своей деревушки, и мы тоже можем как вы писать стихи. Вот, ну, то есть вот это, с одной стороны, это фора, потому что они действительно пришли из народа. Даже если он не занимался крестьянской работой, он вырос в деревне, он слышал эту речь, он не останавливался в бричке поговорить с крестьянином, а он просто с утра до вечера в этом находился. Это большая разница. Ну, то есть взять интервью у кого-то, условно говоря, или просто расти на льдине, в коммунальной квартире, на Луне, там, где угодно. И вот эта вот Луна и льдина, это была русская деревня, из которой никто еще не выходил. Что бы вам ни рассказывал Егор Холмогоров и все прочие, это замечательно, наши братья, про то, что как было замечательно. Там образование распространялось. Образование было 4 правила арифметики, церковное пение и начальное правило русского языка. Вот тебе образование. И как бы иди, соревнуйся с Мандельштамом, с Пастернаком, с Блоком, которые получили блистательное образование.
Зарубежное даже.
Ну и зарубежное в том числе образование. Не понимают просто сути. Вот говорят, вот образование, образование. Ну фигня все это образование. Просто с ним не соревнуются. В Байроны с таким образованием не идут. Поэтому он понимал, конечно, колоссальную недостачу. И надо было огромными рывками все это нагнать и устроить соревнование по гамбургскому счету, еще и выиграть за свою 30-летнюю жизнь. И он все это проделал.
Ну да, проделал очень здорово. Кстати, вот одно из первых его чтений у Гиппиуса, она ему говорит, что... она почитала стихи, и он сказал, что я тут и слов-то таких половин не знаю, которые вы произнесли.
Это у Ахматовой был.
У Ахматовой, да-да-да, точно. И она ему говорит, а я не знаю ваших рязанских слов, которые вы... То есть вот это вот непонимание с обеих сторон...
Они оба валяли дурака, конечно. Есенин прекрасно понимал, о чем говорит Ахматова, но играл в такого деревенского простачка. И говорил, очень многое непонятно. Она говорит, ну и у меня у вас многое непонятно. Хотя и она прекрасно поняла, и он понял. Но это такой маскарад, понимаешь? Это такой вот Ахматова играет вот в эту царственную тонкую вот эту вот диву, а он играет в такого вот как бы, мы-то вот явились, а мы вот не знаем даже вот, что вы там говорите. На самом деле, конечно, его по-мужицки подбешило, что какая-то бабёшка сочиняет стихи и еще позволяет себе какие-то порочные, какие-то полупорочные... То есть он вообще не понимал, как может... При живом-то муже сидит Гумилёв рядом, а она читает там «Ты стегал меня плёткой». Как уж ужас какой.
У него к отношению женщины вообще было такое своеобразное. Он так и никогда не смирился, что женщина может писать стихи, насколько я так понимаю.
Что женщина может... может, и смирился, но относился к этому скептически, как, собственно, и Пушкин. У него были две близкие подруги поэтессы, Эгис и Вольпин, но он так снисходительно к этому относился и никогда серьезно не относился ни к Цветаевой, ни к Ахматовой. Что, что есть, то есть. Мы не вправе. Никогда. Вообще не говорил никогда всерьез.
Ну, он и про женщин-то своих, на самом деле, не так много и говорил.
Тоже правда. Ну, то есть он про тех женщин, с которыми, прямо говоря, у него не было близких отношений, вот про тех женщин он написал самые свои потрясающие, самые нежнейшие стихи. Собственно, про Миклашевскую «Любовь хулигана» цикл и про Кашину Анну Снегину и стихотворение «Березка». А вот те женщины, с которыми его судьба сводила, вот, Зинаида Райт...
Райт, Дункан и Толстая.
А Толстой только стихи, ну, просто, ну, такие, что прочитать и разрыдаться, что, ну, то есть, в которых и толики любви нет. Про Райх вообще практически ничего не написано. Про Дункан, ну, вот «Пей со мной, паршивая сука», может быть, так навеяно Дункан, может быть, так отчасти. В целом нет. Про тех женщин, которые были его женами, не писал ничего. Только про недосягаемые идеалы.
Это очень интересно. Смотри, вот опять же, возвращаясь к его детству, еще маленькая цитата из твоей книги. «Наслушавшись свой адрес от сестер Сардановских, Есенин вспыхнул. Ах, вы шутите надо мной? Думаете, что я смешон? Но я сейчас покажу вам, каким я был. Прибежал домой, выпил эссенции. К счастью, совсем немного. У меня схватило дух, и почему-то пошла пена. Признается он, бальзам мой только в октябре. Все поплыло перед глазами, кожа во рту сразу отошла, но, видимо, испугался, сплюнул, побежал за крынкой молока и начал себя отпаивать и снова плеваться. Вот скажи, пожалуйста, вот такая необычная реакция. Многие потом ее увязывают как раз с тем, как он кончил жизнь. То есть он, получается, уже с раннего детства, по большому счету, не боялся смерти, и как бы самоубийство для него не было чем-то страшным.
Ну, много очень тут допущений в твоем вопросе, потому что не боялся смерти, это ну, вот, неправда. И вообще самоубийца и не боялся смерти, это не синонимичные понятия. Самоубийца может бояться смерти. И там говорить о том, что Есенин обладал какой-то сверх там бесстрашием и самурайским отношением к смерти, нет, это не совсем верно. И потом и реакция это его на там, что его вышучивали несколько девушек там в юности, она скорее обычная. Я не скажу, что все подростки бегут глотать эссенцию, но вообще суицидальные мысли, они характерны для там, 50% мыслящих и что-то пишущих и рефлексирующих подростков. Ну, каждый, все дети думают, что они умирают не всерьез, и что вот сейчас я сделаю, а все вокруг заплачут. То есть эти мысли какие-то возникают. Там, конечно, чуть большая концентрация, но я бы не выводил из его первого...
Бесстрашие такого, да?
Нет, я бы не выводил вообще вот то, что с ним произошло в финале, не выводил бы это из первой попытки суицида. Она скорее вот как бы имеет такой подростковый такой антураж. Вот. Эта история все-таки чуть более позднего периода. Вот то, что стало с его психикой происходить, это надо прослеживать подетально, идя след за его жизнью. Собственно, чем я в своей книге и занимался, которая, сразу скажу, более 1000 страниц. Просто для того, чтобы снять все вопросы по Есенину, надо не обобщать какими-то большими фрагментами его жизни, а просто изо дня в день, из недели в неделю описывать то, как он жил. И тогда вот честно, просто проследив весь его путь, уже во многих вещах сомневаться точно не будешь.
Ну вот к смелости его возвращаясь, ты сказал, что вот он к смерти относился не так просто, как кажется. Ведь когда началась война, он, собственно говоря, пытался откосить достаточно.
Ну, конечно, да, пытался откосить и не стремился на войну.
Да, и у него это получилось. И причем там интересные персонажи замешаны в этом, во всем. Я уж не говорю про то, что Городецкий сыграл определенную роль в том, что он не попал все-таки на фронт, а попал в санитарный поезд.
Санитарный поезд, там все-таки справедливости ради, он заезжал в прифронтовую зону и даже попадал там пару раз под бомбежки, но в целом в окопы не попал, конечно, да, и были очень влиятельные люди, близкие к императорской фамилии, которые приняли самое серьезное участие в судьбе
вот.
Есенина.
Да, вот, и я бы как раз хотел сказать то, что меня удивило, когда я читал это, что там появляется даже тень Григория Распутина.
Не тень, а просто...
В виде записки.
Он появляется сам. Он встречался с Клюевым и с Есениным Распутин и написал записку, что обратите внимание на этого паришка.
Да, я могу даже зачитать, дорогие друзья. Милой, дорогой, присылаю к тебе 2 паришков. Будь отцом родным, обогрей. Ребята славные. Особливо тот, белобрысый. Ей-богу, далеко пойдет. Ну, вот такую записку написал Распутин Ломану, и выходит, что с Распутиным-то он встречался. А вот этих фактов вообще нигде нет. То есть ни Распутин об этом не пишет, нигде, кроме этой записки.
Распутин, нет воспоминаний Распутин. Распутин не написал мемуаров, Есенин, естественно, тоже
скрыл. Есенин почему-то скрыл это.
Почему? Я бы рассказал бы. Я с Гришкой Распутиным встречался. Он меня к императорской фамилии. Пришел на встречу к Троцкому или к Дзержинскому. Вот, я вспомнил, кстати, вот.
Прекрасно. Это было прекрасно. Это было прекрасно. Ну, в любом случае... Вот этого его бесстрашия как бы здесь... Что, в общем-то, многих исследователей как-то, ну, слегка коробит то, что вот он отмазался, грубо
да
говоря.
Да ладно, никого это не коробит. Ну, то есть, ну, поэт, и почему человек должен стремиться на фронт? Вообще, нормальные люди на войну не едут, как говорил мой комбат Фомич. Зачем человеку ехать на войну? Там убивают. Есенин только что начал свой поэтический путь, и началась огромная война, и он очень быстро понял, чем это заканчивается. Люди гибли сотнями тысяч, и была возможность у него не пойти в окопы, а пойти в санитарный батальон. Он пошел. И, ну пусть бросит в него камень тот, кто служит с утра до вечера, не переставая, ходит в атаке. Ну, то есть, ну, вот так было, так, и ну, что. А многие вообще никуда не пошли.
А то, что вот это его такое, как это мягко-то сказать, увлечение царской семьей проходило таким интересно тоже. Здесь сохранилось, в отличие от Распутина, всякие подробности, в том числе он не стеснялся особенно об этом писать. Вот это...
Нет, он практически не писал ничего. Ты что, это, ну, то есть, ну, зачем? Он встречался с ней накануне революции февральской и...
12 января.
И рассказывал об этом только Наде Вольпин, может быть, там Марин Гофуну. Ну, то есть, ну, никогда про это не писал. Скорее, ну, мифологизировал, чтобы не сказать соврал, мифологизировал, что вот там отказался писать стихи в честь царской фамилии, угодил за это в дисциплинарный батальон, писал во всех своих автобиографиях, говорил там на допросах, когда попадал за всякие свои выходки. Это все неправда. Ни в какой дисциплинарный батальон он не попадал. Встречался с членами царской фамилии, причем неоднократно, и читал стихи императрицы, и встречался с княжнами. Все это было, но он никогда не популяризировал этот эти свои встречи. И получил золотые часы в подарок. Вот, но они остались уломаны. И потом революция, и потом он так он не забрал. Могли бы ему пригодиться в сложные годы.
Ну вот, кстати, про ложь. Ты говоришь, вот он не то чтобы ложь, но
я
тем
сказал,
не менее...
Мифологизировал,
да. Mm-hmm. Вот твои книжки я постоянно, чуть ли не на каждой странице, ты его ловишь на том, что здесь он срезал уголок, здесь подтасовочка небольшая, здесь фактами передернут.
Да не ловлю, ну просто, это
да.
Не так.
Вот он написал, что
не
был...
ставил себе целью,
да,
что ловить.
Да, не, я понимаю, что ты не ставил цель, но тем не менее, периодически вот прям я читаю, и мне иногда казалось, что тебе это раздражает.
Нет.
Ну, то что? Нет такого.
Тебе так казалось? Нет.
Просто каждый факт, который он озвучивал...
Обожаю Сергея Есенина. Нет, нисколько меня это не раздражает и не мучает. Я подвожу к читателю к тому, что у Есенина сама по себе биография была блистательная, удивительная, упоительная, увлекательная со всех точек зрения. Психологической, из политической, и там из гендерной, из какой угодно. Но он, как всякий поэт, он придумывал себе некую мифологию, с которой...
А вот зачем он запустил этот хоровод вымыслов-то?
Да все запускают хоровод вымыслов. Кто не запускает хоровод? Любой человек находится в контексте определенных представлений о себе, которые он навязывает окружающим. Просто у литератора для этого есть возможность, потому что он о себе пишет и хочет, чтобы его таким образом воспринимали. А человек, обычный человек не пишет. Но мы все занимаемся ровно тем же самым. Мы создаем себе определенный образ, и вот в этом образе находимся. А потом, к счастью, нашей жизнью никто не будет заниматься, а его жизнь можно взглядеть с разных ракурсов, выясняется, что он, подкрашивал, здесь как бы подчернял, там подзолотил, тут там бровку пририсовал, здесь вот еще что-нибудь. Но это все, это не проблема все. Ну, то есть, в конечном итоге он никого не обманул. Он Есенин абсолютно органичный и в конечном итоге абсолютно искренний. То есть там многое неправды, но в конечном итоге все правда. Вот такие бывают парадоксы.
Да, это удивительно. Это удивительно. Вот возвращаясь к тому, что про власть ты сказал, тоже вот у тебя тут замечательно написано. Литератор Вера Гидроиц, служившая тогда ординатором Царскосельского и Павловского госпиталей, пошла еще дальше, описывая ситуацию, вот это вот, возвращаясь к Распутину и так далее. Из него пытались сделать придворного поэта. Казалось иным, что стрелка истории колеблется от того, что на одной чашке весов злой Распутин, а на другой — Есенин, светлый и благородный. То есть все-таки была попытка его притянуть.
Была попытка, безусловно, его притянуть, хотя Гидроиц, конечно же, несколько преувеличивает. На Распутина, на роль Распутина он не потянул бы, но я тебе еще раз вот верну в контекст, о котором я говорил ранее. Дело в том, что высший свет настолько не знал своего собственного народа, что они думали, что... Ну, все понимали, что грядут страшные изменения, грядет катастрофа. Надо, чтобы кто-нибудь Россию спас. Вот явился Гришка Распутин, вот у него не получилось. Надо кого-то другого вытащить, потому что царь, императрица, они вот ищут, на кого можно опереться. Давай-ка вот мы найдем мальчонку такого и введем его в царскую семью, и будем через этого мальчонку влиять. Вот, а как влиять? Еще что? Что он там будет? Какие золотые яйца он будет нести? Ну, вот понимаешь, это было... можно попробовать там карлика, можно скомороха, можно балалаечника, можно как бы человека с тремя руками. А вот давай крестьянина, он в том же самом ряду через запятую. Давай мальчишечку приведем, и он что-нибудь скажет царю. Ну, то есть, бред на самом деле, бред, потому что разница расстояния от аристократии императорской фамилии до крестьянства вот такое было огромное. Вот просто огромное, которое позволяло вот такие вот вещи совершать. Кого-то извлекать и приводить, сажать за столик.
Ну, смотри, интересно то, что у него...
Стишок прочитай.
Встань это на стульчик.
Да, встань на стульчик, читай стишок.
Ну, смотри, тем не менее, вот встань на стульчик, у него было ощущение дара с самого начала. Вот совершенно непонятно. Даже когда я читал твою книгу, я все равно не понял, откуда у него была такая уверенность. Вот у тебя написано, входит хозяйка, все встают, а он нет. Ну, когда его выгнали с работы. Отец ему, что ж ты творишь, сынок? Он им отвечает, а я поэт, вставать не буду и вообще ухожу. Я буду знаменитым. Вот откуда такое было? Он тогда еще не написал даже свою «Березку». То есть...
Ничего еще не написал.
Ничего
был абсолютный
не написал.
Графоман тогда еще.
Абсолютный. Откуда такой заряд? То ли, вот что это такое? Я вот не понимаю. Откуда он... Это наглость, самоуверенность, это дар, там, я не знаю.
Вячеслав,
предвидение.
К сожалению, здесь мы с тобой разойдемся, как с материалистом. Я считаю, что Бог есть, и он Есенину об этом сообщил. Есенин как человеку глубоко религиозному.
Телеграмма или смс?
Конечно, мы не будем столь материалистичны. Сообщил, вдул в него это ощущение. И он, конечно, жил в предощущении своей судьбы. То есть его он был поцелованный золотым солнышком в голову однажды. И он раскрыл свои глазоньки и понял, что он будет поэтом. Хотя стихи еще не получаются. Ничего не получается. Он, я поэт, я как заговоренный. В этом есть некая безусловная мистика. То есть мистика — это просто те вещи, которые мы не можем нормальными словами объяснить.
Ну вот смотри, если слово мистика объяснить не можем, то религиозность можем каким-то образом проследить. Вот у тебя опять же в книжке написано, что будучи еще ребенком, он уже там взбрыкивал. То он крест отказывался носить, и то еще какие-то высказывания. И вплоть... И у него вот это шатание было все время. С одной стороны, у него в стихотворениях и вообще в его... В письмах даже он там пишет «Христос воскресе» там, и так далее, так, уже будучи взрослым человеком. А с другой стороны, в «Железном Миргороде» он пишет «Стыдно делается, что у нас в России верит до сих пор в деда с бородой и уповает на его милость». С другой стороны, смотришь, религиозность его мной не ставится под вопрос. Что это такое? Вот эти вот, опять же, шатания. Он искал Бога или он жил с ним?
Ты совмещаешь две вещи, которые в случае Есенина и многих его современников были разделены, потому что казенной церкви, так сказать, к церкви, Русской Православной Церкви, было отношение тогда... было ощущение, что она дискредитировала себя. То есть у многих, у Есенина и его современников. Корни этого во многом растут из старобрячества, из раскола. То есть было ощущение, что церковь является инструментом государства, которое поддерживает определенные государственные устройства, которые тогда для огромного количества мыслящих людей являлось априори злом, в том числе и для Есенина. Поэтому церковь воспринималась как часть государственной машины. Тяжелой, грубой государственной машины, умерщвляющей все живое в человеке и умерщвляющей крестьянство. Это одно. А Христос и вера — это другое. Это не имеет к этому прямого отношения. Поэтому он против церкви мог выставать, но при этом, конечно же, присутствие высшего начала, как это называется, в мире и в своей жизни, и в пространстве, это не отменяло нисколько.
Ну, смотри, тем не менее, вот революцию он встречает февральскую совершенно равнодушно. У тебя вот в книге написано,
нет, что... Нет, февральская рад и октябрьская рад. Нет, не равнодушно.
Но, тем не менее, октябрьскую он встречает прям вот поднявшись, так сказать, высоко. Вот Есенин принял октябрь с неописуемым восторгом. Весь его нечеловеческий темперамент гармонировал с октябрем, констатировал Орешин. Это из твоей книги, опять же. Слово «нечеловеческий» здесь не случайное. Это не эпитет. Это что-то вроде диагноза. То есть это как революцию. А февральскую, тебе пишется, что он встретил его в гостях, там на улице шли бои.
Я пишу о том, что Есенин не... выказал никаких переживаний о судьбе царской фамилии и не очень переживал по поводу отречения государя. Но февраль, как таковой, он встретил, конечно же, очень радостно. Для него это было ощущение обновления просто необычайного. Ощущение необычайной радости. Он написал после этого поэму «Товарищ», такую наполненную религиозным восприятием революции. Февраль его обрадовал, а октябрь его еще больше обрадовал. То есть это еще, как бы, еще одна турбина отвалилась, еще выше полетели. Вот так будет правильнее Есенин.
Но, тем не менее, после февраля он уезжает к Константинову пересидеть некоторое время, посмотреть,
к чему там все это развернется. Он тогда еще был служивый человек, он еще должен был служить в армии, а там пришел Керенский, война до конца, до победы, и он понял, что у него-то крыша-то у него была ломан, императорская фамилия, сейчас, так как крыша потерялась, а это больше нет, сейчас могут загрести и на фронт отправить. Поеду я в Константинов, лучше там пережду, а то сейчас война до конца, до победы. Поэтому вот это на фронт ему точно не хотелось.
Ну, смотри, тогда, если про революцию более-менее все понятно, и вот с религиозностью мы как-то разобрались, я бы все-таки не хотел бы сейчас про смерть его говорить. Но что у нас
еще... Я и не буду про смерть говорить.
Не будешь про смерть?
Нет, не буду. Читайте книжку.
Мы не будем сегодня, дорогие друзья, говорить про смерть.
Нет, только про жизнь.
Только про жизнь. Хорошо, тогда про жизнь. Дело в том, что я в Фейсбуке кинул клич, задавайте, друзья, вопросы, и там пришло огромное количество вопросов, в том числе и в личку. Некоторые действительно для меня как-то вот... Я бы, наверное, тоже задал вот вопрос. Например, как вот ты оцениваешь потенциал Есенина прозаика? В данном случае повесть «Яр». Мог бы сложиться прозаик Есенин, если бы он продолжил?
Если бы Есенин был более усидчивый, а он не был более усидчивым. Есенин был человек глубоко импульсивный, который, собственно, кроме повести «Яр», так долго ничем не занимался. Ну, может быть, еще «Ключи Марии», вот свою такую, работу такую писал достаточно долго. В целом, Есенин человек вот этого, в хорошем смысле слова, короткого дыхания. Одно лирическое стихотворение. Он даже поэмы свои, кроме Анны Снегиной, они все у него очень короткие. Вот, то есть, ну, то есть, неделю-полторы там он поработает. Поэтому он в прозы, большой прозы он, в принципе, не мог написать, потому что у него не хватало для этого ну, усидчивости. Вот. Но, безусловно, определенное чутье на слово и у него имелось, и вот там у него, собственно, два рассказа у него и одна повесть. И, конечно же, понятно, что он начал сразу с места, как билетрист очень крепкого среднего уровня. И если бы был бы Есенин, я еще раз говорю, физиологически по-другому устроен, он бы вырос в хорошего, крепкого писателя. То есть для этого были возможности в его даре, но для этого не было возможности в его физике.
Культ-бригада. Слово, смысл, литература.
Дорогие друзья, мы продолжаем нашу встречу в культ-бригаде. Я Вячеслав Коновалов, автор и ведущий этой программы. И у нас сегодня в гостях Захар Прилепин. Тема потрясающая. Ну, кто такой Захар Прилепин, я, понятное дело, не ставлю впереди. Писатель, филолог, там, комбат и прочие радости. На самом деле, вопросов тьма. Вот, и один из вопросов, который я сначала себе прописал, а потом пришел еще через этот самый, через наши любимые соцсети. Что думает Захар о рассуждении Дмитрия Быкова о двух периодах в жизни Есенина? Продвижение и распад, между которыми есть достаточно твердо очерченная граница.
Я думаю, что это, ну, имеет отношение к Дмитрию Быкову и к его форме мышления. Ну, то есть мы какие-то вещи можно произносить, и мы, как филологи профессиональные, можем доказать все, что угодно. А можем сказать, что распад, а потом продвижение. И тоже это можно с легкостью доказать. Но в целом, конечно же, Есенин до последнего дня сохранял блистательный, аномальный дар. И стихи его последние, позднего периода и любого периода, они, это, ну, ровно высокая степень гениальности поэтической. Поэтому, ну, о чем тут? Распад, если говорить о распаде печени Есенина, то да, выпив колоссальное количество самогона американского, так как там был сухой закон, он подсадил многие свои внутренние органы. Потому что, ну, то есть, Айзидор Дункан говорит, что от той, как бы, помойки, что мы употребляли, умер бы слон. Мой Сережка вот все это выхлебал, и вот это здоровье ему погубило. А про распад как творчество, это вообще...
Распад личности.
Распад личности и распад творчества, это не...
Ну вот он говорит о том, что в 16-м году, какой водораздел, вот до 16-го года, он пишет, было влияние Блока, Клюева, Городецкого, даже футуристов. Он самостоятельный, умный поэт со своим голосом, со стихией, с даром и библейской энергией стиха, а все, что потом, что сейчас цитируют, до сих пор поют на свадьбах, что написал безнадежный алкоголик в состоянии прогрессирующей деградации. То есть, получается, до 16-го года хорошо, а потом, вот сколько он там еще не прожил, и написал потрясающие вещи. Вот я тоже с этим абсолютно не согласен, но поскольку вот, читатели в нашей Фейсбуке задали такой вопрос, и вот мне он тоже был интересен. Я очень рад, что ты не солидарен с этой позицией.
Ну, давайте мы еще какую-нибудь дурь какую-нибудь скажем. Что вот Толстой, период до детства, отрочества, юности, вот это Толстой, а дальше просто огромные бессмысленные тома и то есть, на деградации. Ну, что, зачем это обсуждать?
Скажи, пожалуйста, вот еще один вопрос пришел. Как ты думаешь, можно было бы снять сериал по этой книге о жизни Есенина? Потому что то, что наснимали до сих пор, многие пишут, что это не то, что хотелось бы увидеть. У тебя свое видение, оно очень интересное.
Ну, слушай, это же не роман. Ну, как можно снимать фильмы по жизнеописанию? Это, ну, сериал снят по роману Безрукова-старшего Есенина. Это не роман. Ну, вот Эдуард Байков в «Амхате» собирается делать постановку, спектакль о женщинах Есенина, пользуясь материалом этой книги. Может быть, получится.
Ну вот к женщинам возвращаясь, мы как раз их там коснулись, то, что он почему-то как-то вот обходил тех, с кем жил, а тех, с кем не жил, жен, он как-то наоборот о них писал. Что это за странность такая? Я, например, для себя не понял. Что это? Ты живешь с женщиной, у тебя от нее дети, ты ее любишь, и ты практически никак ее не
понимаешь. Ну, ты не поэт, Слав, просто. Как тебе объяснить, если ты... Ну, вот, ну да. Давай объясним какими-то глупостями. Но вот что? Ну, это теперь... женщина, он ее добился. Ну, женщина и женщина.
И больше неинтересно, ну, она вот, ему стала,
ну,
получается.
Не, ну, интересно, ну так, в меру. А интересна сама поэзия. И вот женщина, которая как вот идеал, которая в воздухе, которая облако, вот она наделяется всеми чертами, которыми, возможно, она не обладает. Вот. Но это, ну, это не означает, что, ну, что так оно и обстоит на самом деле. Это означает, что у Есенина было так. Если это служило возможностью для написания гениальной лирики, то значит так и должно быть в случае Есенина. Это никакой не общечеловеческий закон. Какие тут можно претензии Есенину предъявлять? Почему он плохо любил своих жен? Что мы можем... Почему ты пил много? Он что у нас, Есенин? Он у нас, ну, образец для подражания. Есенин гениальный поэт. Надо воспринимать его...
Не образец.
Нет, не, ну, никто не образец. Никто не образец. Иисус Христос образец. Но так мы жить не можем. Поэтому никто не образец. И надо просто воспринимать спокойно все это. Потому что у нас люди у нас некоторые впадают просто в какую-то, ну, в истерику. Про нашего Сережку такое, про него наврали. Да не пил он так, да он всех любил, он детей своих любил. Вот это все, зачем? Ну, собственно, зачем вам это надо? Ну, зачем надо делать из реальной человеческой жизни, из которой и получились эти стихи, зачем прикрывать глаза на очевидные вещи? Ну, то есть, ну, надо спокойно все это воспринимать. Вот такой вот, вот Сергей Александрович Есенин, такой удивительный, прекрасный, потрясающий во всей своей полноте.
Ну, потрясающий, да.
Во всей своей полноте к быку больше подходит. Во всем своем разнообразии.
Замечательно. Скажи, пожалуйста, вот его еще очень много притягивают, мы уже с тобой сказали про современных Жоржиков и Юриков, притягивают, и мне об этом написали, я, конечно, вопрос не буду задавать так, как он сформулирован был, но тем не менее.
Был ли Есенин геем? Нет.
Да, и все время говорят, что вот посмотрите, как он обращался в письмах. Мне написали к Марингофу, да?
Да,
что это такое вообще? Что это за период его жизни?
Да нет никакого периода его жизни. Никаких. Есенин и Марингоф были совершенно очевидные бабники. И, ну, то есть, ну, ничего в них, вот сколько-нибудь подтверждающего, нет ни одного вообще, ни факта, ни полуфакта, ни повода даже для размышления. И нет ни одного современника, которому могло бы это в голову взбрести. Это просто поздние выдумки. Можно с тем же успехом доказывать, что Есенин, я не знаю, что был наркоманом, допустим, или там еще какой-нибудь дурь какой-нибудь. Ну, то есть, это не так. Потому что это не так. Тут даже не о чем просто говорить. Это, ну, то есть это досужие домыслы людей, которые не понимают ни Есенина, ни его поэзии, ни его, ну, как бы отношений с Марингофом. Дружба, удивительная дружба. А вообще в поэтической среде и вообще характерны такие взаимоотношения. Знаете как? Читаешь про Лермонтова воспоминания, и там говорит, вот Мишель мог кого-нибудь обидеть грубой шуткой, но тут же успокаивал поцелуем в губы. И вот сейчас сегодня прочитает это вслух, и скажет, как тут успокаивал поцелуем губы. Что это вообще за отношения такие? Давайте про Лермонтова порассуждаем. Этих людей надо просто палкой бить по этому. Ну, рядом надо с ними бить палкой, чтобы они успокоились.
Просто. Не по ним.
Не по ним.
Дорогие друзья, вот, пожалуйста.
Что им понравится.
Чтобы вам не били палкой, такие большие вопросы не задавайте. Тем не менее, должен был я его задать. Скажи, пожалуйста, вот, возвращаясь, там достаточно много у тебя этому посвящено, дело четырех поэтов связано с обвинением Есенина и его друзей в антисемитских высказываниях. И там много достаточно...
Фактуры.
Фактуры, да, такой прям вот связывали его. Там он и кричал всякие слова, которые мы по радио не можем произносить в силу определенных.
Он кричал: «Распинайте меня». Мы можем это произнести.
Да, это он кричал. Скажи, пожалуйста, вот здесь что это такое? Потому что многие, опять же, возвращаясь к вопросам радиослушателей, многие спрашивают... А был ли
Есенин
антисемитом?
Профессиональный антисемит – это человек, для которого вопрос русско-еврейских взаимоотношений стоит на первом месте, также на втором, на третьем, на четвертом, на пятом и на шестом. Вот для Есенина этот вопрос стоял на 27-м, может быть, месте, может быть, на 112-м. То есть его многие вещи волновали гораздо больше. Но то, что определенные взаимоотношения, безусловно, есть между разными национальностями, в том числе между русской и еврейской, конечно, Есенин это видел, это знал, сложно было это не наблюдать, и у него по этому поводу были самые разные наблюдения и выводы. Но, тем не менее, с одной стороны, он, безусловно, испытывал некоторое бешенство по поводу некоторой критики, особенно озлобленной, безапелляционной, наглой критики людей с определенными фамилиями. С другой стороны, ближайшие товарищи и друзья Есенина,
Марингов,
и Шершеневич, и Исаак Бабель, и прочие, и жены его, и подруги его, тоже представители богоизбранного народа. Поэтому тут, ну, очень смешно. Ну, какой чертям антисемит, который, ну, лучшие годы жизни провел среди евреев и евреек, и им объяснялся в любви неоднократно.
Тем не менее, вот Маяковский, когда произнес «Все вы Коганы» у тебя в книге...
Даже для Маяковского это было характерно.
Да. Это, в общем-то, ему понравилось. Но, возвращаясь к его такому непростому периоду жизни, когда он женится на Дункан и отправляется в Соединенные Штаты Америки.
Сначала в Европу, потом
сначала в Европу, да, в США. И вот там с ним происходит определенная трансформация. Там происходит то, что он вдруг понимает... Ну, боже упаси, я сейчас не хочу за тебя говорить. Что там происходит с ним? Почему он вернулся уже совсем другим человеком?
Ну, потому что те вещи, которые сегодня происходят, с частью населения России, точнее, не сегодня, а последние 25 лет, ощущение того, что, оказывается, нет этого пресловутого западного и американского рая, и весь этот американский образ жизни вовсе не является образчиком для нас и формой жизни, пригодной для русского населения. Вот эти все эти вещи, конечно же, уже были в свое время замечательно точно поняты, собственно, Есениным и описаны им отчасти в очерке «Железный Миргород». «Железный Миргород» — это, с одной стороны, железо, а с другой стороны, абсолютная провинция, такая провинция духа. И, восхитившись в чем-то Америкой, вот ее скоростью, ее стройками, он сказал, что нет, вот такая форма жизни, где фокстрот не как танец, а просто как квинтэссенция вот всех притязаний, вот такая империя духа, где фокстроты есть, этот дух, она нам не нужна. Вот Россия с ее расхлябанностью, с ее душой незапахнутой, с ее... Ну, то есть он поехал в Америку, и вдруг он-то думал, что там огромный рынок для поэзии, для высказывания.
Для искусства.
Для искусства, да.
Для литературы.
Он увидел, что там ничего этого нет. Вот он, то есть он в России, собиравший огромные залы, России полуголодная, гражданская война, только что произошло. Он в Харькове, в Ростове, в Москве, в Ленинграде собирает огромные толпы людей, они слушают стихи. И он понял, он говорит, нигде нету этого в Европе. Не то, что нет у меня, у Есенина. Этого нет у американских поэтов, у европейских поэтов. Там никому это не нужно. Он говорит, обратно в Россию. Пускай большевики строят новую Россию. Пусть они похожи на чертей периодически, но они реально выстраивают какую-то другую цивилизацию. И он там с 19-го года по... 23-й, испытывавший серьезные разочарования в своем приятии революции, возвращается из Америки абсолютно пробольшевистским. Возвращается и говорит, нет, я теперь вот на вашей стороне. Какие бы вы ни были черти, я буду на вашей стороне, потому что вот так, как там, я точно не хочу.
Ну, это очень здорово. Ты на самом деле ответил на мой вопрос очень хорошо. Я потому что тоже, честно говоря, смотрел, наблюдал вот это, как его, ну, в смысле, благодаря твоей книге, наблюдал вот эту его поездку туда, и это было очень... разочаровывающим в некотором смысле для него. Вот он ожидал что-то другое. Почему это близко мне? Потому что, ну, вот я много наблюдал людей, которые туда отправляются.
Я самого себя тоже наблюдал.
Они отправляются туда, у них какие-то есть идеи, потом они видят, что все совсем не так, как предполагалось, и возвращаются домой уже совсем другими людьми.
По-разному бывает, бывает и так, но вот в любом случае Есенин съездил туда, как сама Россия съездила в перестройку, Россия съездила в отпуск в Америку. Там, да, и, вот Есенин тоже, как сама Россия, съездил и сказал, нет, это не мы, это не для нас, и мы так не будем, и это нам не годится.
У меня вот есть несколько вопросов, которые пришли, я хотел бы их задать, но они напрямую к Есенину относятся, они относятся к автору книги, то есть, собственно, к тебе. Вот, ну и частично к Есенину. Как ты думаешь, написал один из читателей Фейсбука, на чьей бы стороне сейчас был Есенин? И почему ты так думаешь? Ну, имеется в виду, чья страна, ты понимаешь, да? Крым наш, Россия или паравалитики?
Не, ну Есенин, конечно же, не был западником и либералом, и это совершенно очевидно, и это он точно пронес через всю жизнь. И в 17-м году он писал Ширяевцу в письме, он говорит, они все романцы, брат, они западники, а нам нужен костер в «Жигулях» да песни Стеньки Разина. И это, собственно, одно из жесточайших противоречий Есенина с западнической либеральной интеллигенцией, которая раскрылась и которая потом не срослось никогда. И в этом смысле, конечно же, ну, весь его последующий путь, который Есенин прожил до 25 года, все это ясно показывает. Он говорит, что я вижу, какое мое государство. Оно во многом, конечно же, жестоковыйное. Оно жрет меня. Но я принимаю это государство, потому что это так или иначе, это ну, вот, форма жизни моя и моего народа. И он на это пошел. Причем я не сравниваю большевистское государство с нынешним. Это много чести для нынешнего государства. Но на то, что Есенин точно не из тех людей, которые пора валить, которые рашка, которые здесь всегда было так, которые Россия черная дыра. Вот он точно не про это, понимаете? Есенин точно не про это. Есенин про Стеньку Разина и про Пугачева.
Потому что многие вырывают из контекста его какие-то определенные высказывания.
Да, это любят у нас люди, да.
И
да.
Размахивают ими потом как флагами и плакатами.
Да.
Снова вопрос к тебе. Планируется ли хотя бы на фантазийном уровне написание книги «Похожие на непохожие поэты»? Как три биографии под одной обложкой, предположим, Васильев, Асеев и Клюев.
Нет, не буду писать ни Васильева, ни Асеева, ни Клюева. О Васильеве уже написаны хорошие книги. О Клюеве тоже написаны отличные биографии. Асеев интересный поэт, но не моя история. Нет, я буду писать биографию, как говорил Солженицын, если будем живы, буду писать биографию Шолохова. И я думаю, что на этом я и, собственно, завершу свой биографический цикл 20 века и перейду в 19-й, где у меня еще второй том книги «Взвод. Ополченцы и офицеры русской литературы». И у меня там еще осталась история от Лермонтова, и Бенедиктова и Полежаева, да, собственно, да, Гаршина и Гумилева.
Планетов громадье.
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 Вот как раз один из вопросов с этим и связан. Начата ли уже подготовительная работа, хотя бы фантазийная, над биографией Шолохова? Есть какие-то уже... Как ты ее будешь выстраивать?
Такое оформляю в голове ощущение, облако. Должна возникнуть интонация книги. Поэтому я собрал уже огромную библиотеку о Шолохове, расставил ее на полочках, съездил в гости к внуку Шолохову. Прекрасно мы с ним посидели. Замечательный мужик, удивительный. Вешенское. Объездил всю округу. Тот берег, где Гришка встретил Аксинью, посетил, постоял там. В общем, все посмотрел, и ощущение возникло. Теперь надо найти время, желательно год, чтобы сесть и этим заняться.
Года будет достаточно?
Не знаю. Ну, Есенин написал 4 года, ну там, правда, даже 5.
Ну, ты в перерыве сколько написал? Взвод, ад, что-то.
Нет, ад уже после написал.
Есть ли предложение снимать фильмы и сериалы по книгам Захара? Или, если нет, не желаешь ли ты сам написать сценарий?
Сценарий писать — это просто, ну, как бы издевательство. Это, ну,
почему?
Ну, потому что я уже все это пережил, и надо иметь завидные нервы, чтобы взять и свой текст еще раз переписывать. Ну, то есть некоторые писатели это умеют и хотят делать, меня от своего текста, ну, то есть не воротит, я больше не хочу этим заниматься никогда в жизни. Что, значит, как меня «Обитель» экранизировали, Саньку 6 раз покупали права, «Патологии» 5 раз, там еще что-то экранизировали. Да все нормально, все когда надо, все экранизируют.
Дорогие друзья, вот такой вот у нас получился сегодня откровенный разговор с писателем, филологом и вообще замечательным человеком. Я рад, что у нас был в студии Захар Прилепин. Спасибо.
Культ-бригада. Слово, смысл, литература.